Зимние штормы выбрасывают Мирабелит на берег громадными горами, сотнями тысяч тонн. В марте, как только вода потеплеет, Мирабелит растворяется в ней без остатка. Летом в водах залива твердого Мирабелита нет. Летняя жара действует на залив как топка. Она доводит воду до такой густоты, что при 5 градусах тепла в воде уже начинается кристаллизация Мирабелита. И лето, и зима в заливе одинаково благоприятны для непрерывного, но периодического роста запасов Мирабелита. Это явление казалось Ремезову похожим на круговорот растительной жизни в природе. Каждую весну цветут деревья, и каждую осень дают новые плоды. Залив каждую зиму давал новые и новые миллионы тонн Мирабелита, давал в течение тысячелетий и будет давать тысячелетиями, сколько бы миллионов тонн Мирабелита не вычерпывали, не вывозили и не перерабатывали. «Вот где богатство», — сказал Ремезов, перечитывая свежую запись. Говорил он странным голосом, с металлическим звоном. Если в трубку попадала слюна, голос свистел и из фальцета переходил в густой бас. Ремезов отложил дневник и начал фантазировать. Он уверял Арьянца, что через несколько лет на бесплодных берегах Карабугада поставят бронзовый памятник Жеребцову, первому исследователю залива и крестному отцу Ремезова. Жеребцов будет стоять в мятой морской фуражке. У ног его развернется медная карта залива. На памятнике вычканет надпись: «Отважному исследователю Карабугаза, Советская Россия». Арьянц сидел на корточках перед очагом и кипятил чай из солоноватой воды. Приближался 9 час вечера. Снаружи за проливом глухо ударил выстрел, потом второй, третий. Ремезов встал. «Один не ходи, пойдем вместе», — сказал Арьянц. Они вышли в ветреную ночь. За узким проливом кто-то гортанно кричал, потом снова выстрелил в воздух. Ремезов отвязал лодку, выстрелил в ответ и налег на весла. Арьянц понуро сидел на корме. Выстрелы с северного берега означали просьбу подать лодку. Таких случаев было уже несколько, но ни разу еще киргизы не подходили к заливу ночью, и это тревожило Арьянца. На берегу вертелись на злых лошаденках 2 молодых киргиза. Они молча подали Ремезову и Арьянцу плоские широкие ладони и заговорили оба сразу. Ремезов понял только одно — на острове Кара-Ада погибают люди. Вот уже второй день они жгут костры и просят помощи. Нужно гнать парусную туркменскую лодку. Какие люди и как они туда попали, никто не знает. Ремезов похолодел. Такой холод, предвещавший безрассудные поступки и похожий на припадок восторга, он переживал только в детстве, когда плакал по ночам над книгами. Ремезов взял одного из киргизов и вернулся обратно. У метеорологической станции стояла на приколе парусная лодка. Около часа они яростно работали, прикрепляя парус, взяли с собой 2 бочонка с водой, бутылку водки, немного жареной рыбы и пошли в море. Арьянц стоял на берегу. Ремезов крикнул ему напоследок: «В случае чего, держи направление на Красноводск». Арьянц махнул рукой: «Какой смысл разговаривать с сумасшедшим?» Вышли из залива поздней ночью. Начало качать. Ремезов вспомнил, что на сотни миль вокруг нет ни одного судна, ни одной живой человеческой души, только свинцовое и смертельно холодное море, ночь и их 2 на скрипучей туркменской лодке. Невольная дрожь прошла по спине. Теплый дощатый дом, окруженный сухим бурьяном, длинные дни, гром редких выстрелов по диким уткам, 5 ящиков с книгами, из них был прочитан только один. Все это осталось позади, скрытое черной водой. Киргиз говорил, чтобы держать подальше в море. У берегов есть подводные камни, целые горы камней, и лодку разобьет о них, как стекло о железо. Так в шторме они шли всю ночь. Только один раз Ремезову удалось покурить.